Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, все, кто сегодня находится в этом святом собрании, мы еще обратимся к Слову Господнему. Послание евреям святого апостола Павла, 4 глава. Поэтому будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. И послание евреям, 10 глава, 19 стих. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем искренним сердцем, с полной верою, краплением очистивший сердца от порочной совести. И омывши тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. В сегодняшнем слове я хотел обратить внимание, братья и сестры, вместе с вами на вторую часть стиха и текста темы нашей. Бодрствуйте в молитвах. Поскольку приходится беседовать с душами лично, познавшими Господа и уверовавшими в Него, на сегодняшний день большая тревога и переживание. Говорю из личной своей жизни, а также из бесед со многими верующими, молодыми братьями и сестрами. Многое в жизни в служении Богу совершается, но молитвенная жизнь в плачевном состоянии. Можно все скрыть, но Бог знает, какая наша молитвенная жизнь перед Богом и перед Его пришествием. Бодрствовать можно, только пребывая в молитвах. И скажу, некоторые говорят, легче петь, проповедовать, читать Библию, но молиться. Пусть каждый из нас сегодня положит руку на сердце и проверит хождение свое и служение лично перед Богом. И если этого не будет, придет день злый, неустоимый, потому что все было, кроме молитвенной жизни. Поэтому святой апостол Петр и предупреждает: бодрствуйте в молитвах. И святой апостол Павел говорит: поэтому будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой, не оказался кто из вас опоздавшим. Что значит войти в покой Божий? Я представляю себе, это войти в покое Божье. Войти во святилище Божье. Там решаются многие проблемы благовестия, обращения родственников, людей, не знающих Бога. Наши трудности семейные, обращение наших детей, рост наших церквей. Священное Писание говорит, нам открыт путь в покое Божье, во святилище Божье, чтобы там бодрствовать в молитвах. И тогда многое, то, что мы желаем, будет достигнуто. Итак, вместе с вами совсем несколько минут хотелось пойти туда, во святилище. Сначала посмотреть буквально, потом духовно. И следующее священное писание знает, что святилище поставил Моисей среди всех станов народа израильского, идущего в обетованную землю, как и мы с вами сегодня идем. И вот там стояла большая, только белоснежная палатка. Она не имела крыши, это был внешний двор огромной высоты, 5 метров, большой двор, мы это знаем. А внутри стояло святилище. Во дворе стоял жертвенник всесожжения, потом умывальница и дальше святилище, где в первой части находилось, мы знаем, стол хлебопреложения, светильник, жертвенник золотой курения, а дальше за завесой стоял ковчег. Это так внешне, что выражалось в этом служении. И вот многие проблемы наши не решаются, потому что мы не входим во святилище. Жизнь израильтян всех делилась на два уровня. Она определялась жертвенником всесожжения. Одни доходили только до жертвенника всесожжения, другие шли дальше. Они имели право, ветхозаветнее право, вступать во святилище и служить Богу. Основной народ приходил только до жертвенника всесожжения. Дальше им вступать было нельзя. Но мы с вами сегодня живем в эпоху Нового Завета, где мы прочитали через кровь Иисуса Христа. Нам дан доступ священно действовать в молитве всем братьям и сестрам, молодым и старым. Всем нам дано такое преимущество через жертву и кровь Иисуса Христа. Нам открыт путь во святилище, дальше в служение, общение с Богом, чтобы бодствовать, побеждать и помогать нуждающимся. Что значит жизнь до жертвенника всесожжения и после? Жизнь до жертвенника всесожжения – это жизнь обычных людей, христиан, которые не подвязаются в молитвенной жизни. То есть их жизнь вращается только, если касается жертвы за грех. Ну, то есть вся проблема касается согрешил, помолился и пошел жить дальше своей жизнью. Так жили израильтяне. Чтобы туда служить Богу, входить во святилище, где никто не видит наше личное общение с Богом, этого нет. А вот такое, пока все хорошо, ну, вроде не касается, как какая-то проблема. Пошел, побеседовал, помолился, все нормально, и вот так живут. А Бог направляет, чтобы шли служить Богу. Кто мне служит, мне да последует. И Святое Писание говорит, осталось немного времени, есть опасность, что мы сделаем все, кроме того, чтобы войти в покой Божий, войти во святилище, чтобы понимать Бога и понимать ту обстановку, о которой Евгений Кифрович и братья говорили, крайне сложная, не разобраться в ней нашим умом. Мы этого коснемся, но Бог направляет нас. Но надо сказать и то, чтобы служить Богу, нельзя обойти жертвенник всесожжения. Что делают сегодня многие христиане? Они прославляют Бога, обойдя жертвенник всесожжения. Они не очистились, они не омылись. И второе, они не знают, что такое жертва всесожжения. Потому что жертвенник этот назывался жертвенник всесожжения. Если не знаем, что такое жертвенник всесожжения, такого прославления Бог не принимает. О чем и Алексей Яковлевич сегодня говорил, это внутреннее наше переживание, чтобы пройти жертвенник всесожжения, чтобы прославление Богу было как благовонная жертва, приятная, благоговение перед лицом Господа, чтобы служить Богу и радоваться со страхом и трепетом. Такого служения Бог ждет от нас в это последнее время. Другие, те, которые понимают Господа, очистившись через кровь Иисуса Христа, потому что она очищает от всякого греха, идут дальше. Их жизнь проходит во святилище. У них бывает много неясных вопросов, но они, как Асав, решают там все проблемы. Трудно было что-то уразуметь ему. Доколе, братья и сестры, мы знаем, доколе не вошел он во святилище, и там начались чудеса. Но чтобы войти во святилище, нужно пройти жертвенник всесожжения. На праздник Пасхи мы имели приветствие от братьев в братском листке. Но если вы помните, он начинался так. Если кто хочет из вас принести жертву Господу. Помните, братья и сестры? Наверное, читали в наших церквах. И вот Иисус Христос захотел себя принести на жертвенник всесожжения. Не все жертвы всесожжения были всем доступны. Я прочитаю об одной всем доступной богатым и бедным. Книга Левит, 1 глава, 14 стиха. Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлицы или молодых голубей. Это доступная жертва, но всесожжение, равное, как и другие, перед лицом Господа, кто желает войти во святилище. Священник принесет ее к жертвеннику и свернет ей голову, и сожжет на жертвеннике, и кровь выцедит к стене жертвенника, зоб ее с перьями ее отнимет и бросит подле жертвенника на восточную сторону, где пепел, и надломит ее в крыльях ее, не отделяя их, и сожжет ее священник на жертвеннике, на дровах, которые на огне. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Вот такая жертва, она была доступна для всех. Несколько лет назад один служитель как-то раскрывал эту тему и запало в сердце для меня. И мне захотелось, Господи, желаю пройти, и чтобы быть на жертвеннике всесожжения. Но что же это значит? Первое, что здесь сказано, он, если желает принести, свернет ей голову. Это начало, когда человек желает, чтобы быть на жертвеннике всесожжения. И основное, часто в нашем служении посвящение без отдачи Господу мешает наш ум, мешает голова. Мы люди, как брат сегодня уже говорил, с детства очень восприимчивые, умные, рассудительные. Мы настолько умеем все просчитать, что не хватает нам силы, не хватает мудрости от Бога. Не будь мудрецом в твоих глазах, чтобы лечь на жертвенник. Мы все просчитаем, не получается. Мы будем там служить, где удобно, где легко, где без отдачи, где с наименьшими затратами. Братья, я поеду. Но вот так и так и так, если только все затраты решатся с вашей стороны. И много можно было бы решить этих примеров, а вот первое свернет ей голову. Где же место головы? Когда Илия пошел молиться в общении с Богом на гору, чтобы предстать перед лицом Господа, Бог побудил его положить голову на предлежащее место. Вы помните, где лежала его голова, братья и сестры? Он положил голову между коленами. Вот так склонился ниц перед Богом, посчитал. Он много понимал и знал, но, Господи, голова моя не выше колен. Молитвы должна быть, тогда ты примешь мое служение Богу, тогда оно будет угодно, и тогда молитвенная жизнь становится на свои места, где в молитве, а не по уму, не по расчету решается служение Богу. Потом кровь выцедит к стене жертвенника. Разве нам не приходится иногда встречать христиан, которые говорят, у меня горячая кровь, я горячий по характеру, я вот такой и такой, у меня там, один говорит, у меня кавказская кровь, другой говорит, у меня азиатская, третий говорит, да я вот раньше такой был, да я не могу и прочее, прочее. Что делать? Выцеди ее к стене жертвенника. Пусть останется кровь Иисуса Христа. Тогда будешь прощать. Тогда будешь нежным, тогда будешь благоухающим, тогда будешь живым, пока свое, оно Богу неугодное, горячее или холодное. Но, братья и сестры, Бог говорит безжалостно, выцеди ее всю к стене жертвенника. Что делать дальше? Зоб с перьями отбрось. Братья и сестры, наши оперения. То, что мы, чем мы красуемся, нашими способностями, нашими талантами, тем, что, может быть, в мире набрали в свой зоб, отбрось, говорит Господь, все это, я приму твою жертву, я впущу тебя во святилище, в покое войдешь. Человек держится, разные оперения у нас, разного сословия, разным багажом мы. Но Бог говорит, если кто из вас желает принести, если кто желает серьезно служить Господу, иди, Бог примет твою жертву. И вот когда отброшено оперение, братья и сестры, возопьет тогда душа, Господи, кто же меня слушать будет, если без оперения, если без всего этого, как же я пойду? А вот теперь иди, ничего на свое уже нечего опираться, никто не скажет, вот какой голос, какие способности, какой человек, ничего уже нет своего, Господи, весь вот такой. Братья и сестры, тогда начинается настоящее служение Богу, Бог его принимает, тогда можно идти во святилище, и дальше, говорит, крылья надломит нашего полета. Они нужны, их отбрашивать не надо. Мы должны ходить верою, но пока плотской энтузиазм до первой проблемы надломит его Господь на жертвенники всесожжения, и тогда поведет нас во святилище. Это жертва благоухания, приятная Господу. Может быть, Дух Святой напомнит или... Мы эти, может быть, темы хорошо знаем, напомнит нам, как правильно, и, может, еще глубже раскрыть эту тему, но вот открыт пути жертвенника всесожжения, путь истинного служения, молитвенного подвязания, братья и сестры, перед лицом Господа нашего. И что же дальше? Во святилище люди способны там, служа Богу, прославлять Бога и ходатайствовать за других. Только тот, как часто братья говорят, люди молятся, да я вот молюсь, чтобы благовествовать, значит, не молишься. Уже несколько лет не благовествует, все молится, значит, не вошел во святилище. Человек, который вошел во святилище, он истинно может помогать бедствующим. Евангелие Марка в 6 главе мы читаем о том, что Иисус Христос пошел, когда отпустил после насыщения людей. И написано так, 46 стих, «Отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле, и увидел их, бедствующих, плавание». Он не просто пошел отдыхать. Всех отпустил, но все, никто меня не видит. Пришел домой и отдыхает. Все. Нет, братья и сестры, не так. Отпустив всех, не отдыхать пошел молиться. Пошел во святилище. Что там во святилище? Только себя видит, нет бедствующих в плавании, родственников, грешников, соседей наших видит и идет, помогает им. Кто бодрствует в молитвах, тот спешит помогать и спасать. И если же нет этого, того, чтобы помогать и входить так близко, в общение, братья и сестры, с Богом, мы по уму будем пытаться помочь и подросткам, которые желают служить Господу, перейти в молодежь, принять крещение, и детям своим, и родственникам нашим. Как можно по уму, не входя во святилище, решать духовные проблемы? Я только один пример приведу. Вы его хорошо знаете из жизни Саула. Его жизнь без святилища докатилась до такого состояния, что помазанник Господень, злой дух его возмущает. Такая у него жизнь. Что делать? И вот окружение, такое же, как он, решает. Надо решить эту проблему. А как? Позовите гуслиста. Мы найдем гуслиста, он будет играть, и ему будет легче. И злой дух будет отступать. Это решение проблемы без святилища. Сколько сегодня в молодежи мы пытаемся решать проблему. Ну что, трудный возраст, трудный подросток. Что делать? Надо купить магнитофон. Надо кассеты ему. Ну, может, в оркестр надо, чтобы быстрее сел. Чтобы в хоре пел. Научить его играть. Но давайте посмотрим правде в глаза. Его злой дух возмущает. Ему помочь надо. Его спасти надо. А мы будем решать так, как с Саулом. Но на время, пока играл Давид, помогал. Давида нет, злой дух возмущает. Не поможет это в нашей жизни, братья и сестры, просто так, каким-то служением, даже отправьте его на благовестие. А он не знает Бога, его злой дух возмущает. Почему такой раздражительный подросток, молодой человек, почему с ним так трудно? Да просто его злой дух возмущает. Ему надо исповедание. Ему нужно войти в покой. Ему нужно войти, повести во святилище. А если мы сами не входим туда, если мы не научились там решать проблемы, как мы им поможем? А потом откуда? Все было хорошо, играл, пел, и вдруг злой дух, одержимый или еще что-то. Почему такая проблема? Да потому что мы не бодрствовали в молитвах, мы не видели истинную причину и не могли по-настоящему помочь этому человеку. А если бы было так, братья и сестры, тогда можно помочь. Я приведу другой пример из жизни. Недавно брат Павел Ситковский приводил его. И так тоже запал в сердце мое. И отметил я его. И говорит, у одного служителя горе случилось. Однажды, говорит, старшего сына принесли домой пьяным. Я думаю, это переживание. Кто из родителей, наверное, рассказывает, переживали это, как это трудно. Служитель, что делать? А что, пьяный, ничего не скажешь, занесли, положили. Утром отцу идти на работу, он ушел, мать дома, ничего не говорит, остались, горе. Ну, вот такой сын, надо решать проблему. Ну, сын понимал, что вечером будет беседа, я коротко, и вот вечером приходит отец, понимает, что трудно, заводит его в комнату для беседы, где раньше наказывал его, много беседовал с ним. Сын переживает, зашли, не знает, будет ли наказывать, но уже большой подросток, юноша. Отец коротко с ним побеседовал, коротко помолился, сел и сказал: «Сынок, в ад ты не пойдешь. Не для ада мы тебя поштали. Умру в постах и молитвах, но в ад ты не пойдешь». Коротко помолился, и все. Умру в постах и молитвах. Через неделю сын покаялся. И сейчас служит Господу. Братья и сестры, как бы хотелось входить во святилище, чтобы нам правильно решать наши проблемы, чтобы нам предстоять перед лицом Господа. Там будет благословение. Мы, может быть, благовествуем, а успеха нет. Надо войти во святилище, бодрствовать в молитвах. И тогда никакая зараза, ничто не приблизится к тем, которые живут под кровом Всевышнего. Ничто не страшно, никакие новые и опасности, о которых сегодня много говорим, приближение числа зверя и другие, сколько сегодня напасти идет на нас, братья и сестры, устоим, чтобы не отчаяться, укрепимся упованием на Господа, пойдем служить Богу живому. Но надо входить во святилище через жертвенник всесожжения. И последнее, на что хотелось обратить внимание, братья и сестры, я прочитаю из книги Чис и буду заканчивать. 7 глава. С 3 стиха. «Тогда пришли начальники Израилевы, главы семейств, начальники колен, и представили приношение свое пред Господа, 6 крытых повозок и 12 волов. И сказал Господь Моисею, говоря: возьми от них это будет для отправления работ при скинии собрания. Отдай это левитам, смотря по роду службы их. И взял Моисей повозки и воловы, и отдал их левитам. 2 повозки, я сокращаю, сынам Герсоновым, и 4 волов. 4 повозки и 8 волов отдал сынам Мирариным, а сынам Каафовым не дал, потому что служба их носить святилище на плечах. Они должны носить». И так было приношение людей, которые любили Господа, Бог сказал, возьми это приношение. В чем оно заключалось? 6 крытых повозок на колесах. Хорошо? Бог посмотрел, говорит, это удобно для служения от дождя, от непогоды, усовершенствованное. Возьми от них. И он принимает. И вот служение во святилище, служение Богу, оно разное было. Написано, 2 повозки дал одним сынам, 4 повозки другим. Они взяли для отправления службы, а сынам Каафовым не дал. Наше служение Богу делится на 2 части. Одна часть организационная, другая во святилище. И та, и другая нужны. Мы благодарим Бога, что наше служение Богу и чисто организационно, и технически усовершенствуется. Но разве плохо, что сегодня есть микрофон? Хорошо. Разве плохо, что сегодня есть машины, крытые, хорошие, и кто-то говорит, братья, возьмите это на служение Господу. Хорошо, возьмите, будем ездить на быстрых машинах, это хорошо. Телефоны сотовые, хорошо. Братья и сестры, не будем этого смущаться, если это для Господа, если это для более быстрого, успешного благовестия, хорошо. Братья и сестры, может быть, завтра будем летать на ракетах на благовестие, это тоже хорошо. Но молиться мы должны на коленях, а сынам Каафовым, входящих, носящих святилища, ничего не дал. Почему? Они все время, навсегда, вовеки должны носить на плечах. Братья и сестры, наша жизнь идет все дальше и дальше на ускорение. И мы понимаем, и все будет еще быстрее, быстрее. Можно сказать, жизнь на колесах. Все можно поставить на колеса. Это нормально, кроме молитвенной жизни. И беседовали с братом, одним плачет. Он, Господи, молитвенную жизнь поставил на колеса. Быстро. Прибежал, помолился, упал, заснул. Утром опять вскочил, помолился, побежал. Вроде и благовествую, и делаю, а чувствую я пустой. Что делать, не знаю. Что говорить, да вроде и говорю, а силы нет. Успеха нет. Почему? Так ты молитвенную жизнь поставил на колени. На колеса не давал Бог сынам Каафам. Сохранит нас Господь, братья и сестры. Мы не можем усовершенствовать молитвенную жизнь. Когда мы читаем, подражайте вере их, как братья пишут и говорят, последнее время по 10 часов проводил в молитве. А брат говорит, я иногда из-за своей жизни наблюдал, говорит, я 15 минут засек, помолился Богу, я все перечислил, всех перечислил, все нужды, всех, кого вспомнил, что дальше не знаю. Все. Я в страх пришел. Что делается со мной? Я не знаю, о чем больше 15 минут молиться. Мне в голову не приходит, как человек 10 часов говорит на колени. Не на показ. От нужды, от общения с Богом. Братья и сестры, время трудное. Будем бодствовать. И чтобы не поставить нам молитвенную жизнь на колеса, не дал нам этого Бог. Я недавно беседовал с людьми, которые говорят, да можно сидя молиться. Это усовершенствовать молитву не дал этого Бог права. Одни даже дошли до такого, говорит, мы лежа пробуем молиться. А что тут такого? Правда, совесть осуждала, но ничего, убиваем. Недавно прочитал одну христианскую книжку из института библейского, где учат поститься 2 раза в день. Я сначала не понял. Да вот так, 2 раза в день. Перед обедом и перед ужином. Братья, сестры, если мы так поставим свою жизнь в посте, в молитве, что будет с нами? Мы погибнем. Мы не сможем спасать. Мы не сможем устоять. Близок конец. И в это время особые нападки будут на молитвенную жизнь. Я это по своей жизни говорю. Я в этом прежде всего сам нуждаюсь, говоря другим. И как бы помог нам сегодня Господь. А может, кто-то никогда не молился Богу.